наверное, то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Но вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот, ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
Приветствуем друзей Эрмитажа. У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. С начала мая, приобретая билет на второй маршрут в музей, маршрут, начинающийся с церковной лестницы, посетители могут открыть для себя новый зал Зимнего дворца, десятилетиями недоступный – Малую церковь. Ее полное название – Малая церковь во имя Сретения Господня. И она, кстати, старше Большой церкви Зимнего дворца – собора Спаса Нерукотворного образа. Как же, спросит наблюдательный посетитель, купол Большой церкви Зимнего дворца виден издалека. А где же главки Малой церкви? Да, петербуржцы XVIII-XIX веков знали иной облик Зимнего дворца. Малая церковь ведет историю со времен императрицы Анны Иоанновны. Тогда она именовалась Большой и включала в себя пространство нынешней ротонды на втором этаже. И именно к ней с первого этажа вела дворцовая лестница. Императрица Елизавета Петровна захотела иметь большую церковь рядом со своими комнатами. Ее архитектор расстрелили и построил, а помещение малой церкви сократили. Рассказывает Людмила Ивановна Акмен, заведующая сектором научной реставрации отдела истории и реставрации памятников архитектуры Эрмитажа.
Здесь еще до постройки Зимнего дворца Растрейлевского, последнего, были три главки. Но уже когда строился дворец и Большая церковь, главки с церкви Анны Иоанновны были сняты. Но здесь была деревянная колокольня, которая сгорела во время пожара. А после пожара Стасов Василий Петрович воссоздал колокольню уже в металле, чугунные колонны были, и колокольня была над Большой церковью, главка там осталась. Там была еще колокольня, и конструкции колокольни у нас сохранились на чердаке. И здесь была колокольня. Но в 1930-е годы, как вы знаете, был запрещен колокольный звон. Колокола сняли, но колокольни стояли. В 1939 году было дано указание разобрать колокольни. Разобрали и над Малой церковью, и над Большой. Шли переговоры о том, чтобы не конструкции чугунные колонны передать в музей городской скульптуры. Но тут началась война. Понадобился металл. Скорее всего, это было перелито.
Малая церковь в Зимнем дворце считалась у императорской семьи исключительно домашней. Здесь не бывало торжественных церемоний, за исключением одной торжественной службы. Ежегодно, 14 декабря, здесь проводилась служба в память трагических событий восшествия на престол Николая I. И вообще Николай Павлович во время служб часто пел в Малой церкви на клиросе и очень любил этот храм. Трагический пожар Зимнего дворца в декабре 1837 года Малую церковь практически уничтожил. Она оказалась расположена ближе к месту начала пожара, чем Большая церковь, и с той-то многое успели вынести и спасти. В распоряжении архитектора Василия Стасова, призванного восстановить интерьер, не было ни чертежей, ни рисунков, лишь один рисунок паркета. Архитектор предложил сделать новый, двусветный храм. Но императору хотелось исключительно прежний облик малой домашней церкви. И обладая хорошей зрительной памятью и инженерным чутьем, Николай Павлович руководил изысканиями архитектора. Расспрашивали во дворце всех, вплоть до певчих, которые во время службы часами любовались убранством церкви. И добились практического повторения допожарного облика малой церкви. Ее первой возродили после пожара. Такой церковь и дошла до революции 1917 года.
Сразу после революции церковь закрыли на некоторое время, что позволило, кстати, ее сохранить. В 1922 году здесь были исторические комнаты. Ну, фактически музей здесь без изменения до 1926 года существовало все как было с иконостасом, с настенными образами. В 1926 году исторические комнаты закрыли. В Невской анфиладе, соседнее помещение, Николаевский концертный зал, находился музей революции. Музей революции запросил это помещение под лекторией. Просили на год. Для того, чтобы здесь организовать лектории, как раз и пришлось разбирать иконостас и снимать настенные образы. Перепланировок серьезных не было сделано, но иконостас был разобран. То есть никто не проводил варварские мероприятия. Все было очень цивилизованно. Разбиралось, вызывались комиссии там, на предмет определения художественной ценности. Приезжали специалисты из Русского музея. Но большинство икон признали не имеющими художественную ценность. Но вот такое было время. В настоящий момент в Русском музее вот только две находятся. Куда ушли все остальные? И сам иконостас, там были декоративные элементы. Частично они по музеям разошлись, а конструктив весь здесь до какого-то времени. А потом его использовали просто для строительных нужд. Музей революции. Это помещение принадлежало не один год, а 16 лет до 1945 года. И уже только после того, как Музей революции освободил это помещение, началась реставрация 1947-48 года. Задача стояла это уже подготовить помещение под экспозиционный зал, то есть убрать все, что еще хоть как-то могло напоминать о том, что это было церковное помещение, снимались херувимчики, заложили проем в ротонду. Там был, кстати, основной вход в церковь. Собственно, мы даже отреставрировали дверь внутреннюю. Может быть, когда-нибудь, когда мы раскроем вход в церковь со стороны ротонды, вот, там сохранилась прекрасная резьба вот такая же вот на внутренней поверхности двери. У нас есть в планах раскрыть.
Если в Большой церкви была размещена в советские годы постоянная экспозиция фарфора, наверняка ее помнят горожане старшего поколения, то в Малой церкви устраивались только временные выставки. Трагический день 15 июня 1985 года еще раз изменил судьбу Малой церкви Зимнего дворца. Она на годы стала, можно сказать, реанимационной палатой для Данаи Рембрандта. Полотно, облитое безумцем серной кислотой, перенесли именно сюда. И здесь тогда поселились реставраторы станковой живописи. И, проходя парадными залами второго этажа, посетители и не догадывались годами, какая ювелирная работа идет за белой дворцовой закрытой дверью. В 2016 году начались комплексные исследования Малой церкви уже для другой команды мастеров-реставраторов, продолжает рассказ Людмила Ивановна Акмен.
Конечно, безумная благодарность мастерам-реставраторам. Петербургская реставрационная компания, генеральный директор Бытаковский Михаил Викторович и непосредственно надзор осуществляли во всех реставрационных советах. Своими ювелирными инструментами реставраторы каждый квадратный сантиметр площади этого зала чистили. Аккуратно снимали слой потали, бронзовые краски, масляные краски на стенах. Таким образом раскрывали оригинальную отделку, оригинальное золото. Мастера здесь настолько жертвенно работали, потому что расчистить старое золото очень непросто. Хорошо, что еще в этой церкви это оказалось возможным. Поделюсь своими личными впечатлениями. Пыталась разобраться в тонкостях позолотного дела. Ты прочитала, в частности, руководство для молодых позолотчиков Моисеевича. Он там упоминает реставрацию, которую проводил в Эрмитаже 1947-48 года в Петровском зале. А они шли одна за другой. Сначала Петровские, потом Малая церковь. Малую церковь он не упоминает. Понятно почему. Потому что там использовалось это дорогое новое золочение на мардан. А здесь уже, видно, денег на мардан не хватило, и поэтому использовали краску. То есть позолотчик даже решил это не упоминать, поскольку это считается упрощенная схема. Но там, где позолота на мардан, историческое оригинальное золочение не сохранилось, потому что масло впиталось в старое золото, они фактически уже спаялись. То, что здесь произошла, наверное, экономия какая-то, да, для нас оказалось такой вот счастливой случайностью, которая позволила сохранить старое золото. И очень интересный, конечно, момент с херувимчиками. Во множестве на Падуге, на Дюссельдорфе, их снимали, конечно. конечно же. Но это папье-маше, деликатный материал. Вот представьте, если бы их снимали там вот просто головками, они бы, скорее всего, были деформированы. Снимали с облачками, то есть целиком, и передали работникам Эрмитажа, которые их просто спрятали в подвалах. Потом, когда образовался отдел истории реставрации памятников архитектуры, научные сотрудники занялись исследованиями, атрибутировали. И все это хранилось уже теперь в отделе, дожидалось, когда наконец-то начнется реставрация 2017 года. И что мы обнаружили? Ну, во-первых, прекрасная сохранность папье-маше. Это просто чудо. Никто не ожидал такой сохранности. Папье-маше очень трудно реставрировать. Понятно, что это, как называли раньше, битая бумага. И тем не менее, они были в прекрасном состоянии. Облачка мы сделали новые, потому что как раз облачка были деформированы. Головки отреставрированы и вернулись на свои места. Блестящие золотом лики – это новые головки. Темненькие, мы даже специально не стали их золотить сверху, чтобы было видно, что это исторические фигурки. Для матового золочения использовали как подложку серебро. И вот когда стирается верхний слой золота, вылезает серебро. И реставраторы чуть-чуть слегка их тонировали травленым золотом, чтобы слегка оживить. Но фактически они дошли до нас в таком виде, как вот и хранились все это время. Не воссоздание, а именно реставрация. Много осталось еще белых пятен, несмотря на то, что вроде хорошо исследован этот объект. И сейчас мы занимаемся дальнейшими исследованиями. Загадочное, конечно, место. Здесь есть подполье, кстати говоря. Здесь такой лючок, там лесенка. Там сводчатое перекрытие в самом высоком месте, в щелыге это называется, свода около 1,5 метра. Скорее всего, там просто ценные какие-то предметы хранят. Церковные. Данных точно нет, это я могу только догадываться.
Как известно, любые реставрационные работы в памятнике требуют проведения историко-культурной экспертизы. И желание воссоздать утраченное непременно требует научных доказательств. Поэтому решено не восстанавливать иконостас, поскольку сохранилось только две иконы, тогда как для сравнения в Большой Церкви из 18 икон есть 13 исторических. Не сохранилось и фрагментов иконостаса. Кстати, границы иконостаса видны на рисунке пола, паркет времен Стасова сохранен. Его толщина 5-7 мм, и с восстановленными утратами паркет наклеен на основу. Повторим, убранство Малой Церкви по-барочному роскошно. Потолок украшает плафон «Сошествие Святого Духа на апостолов», завершает рассказ Людмилы Ивановны Акмен, заведующая сектором научной реставрации отдела истории и реставрации памятников архитектуры Эрмитажа.
Плафон выглядит точно так же, как до пожара, но исполнен он был заново. На холсте, не говоря уже о том, что сами конструкции плафона металлические. Меняли все перекрытия в Зимнем дворце, деревянных нет перекрытий. Там эллиптические металлические балки, которые еще подшиты листами медными, и уже на все вот это в рамы. Холст масла исполнил по эскизу академика Нефа художник Майков Николай Аполлонович. Неф выполнял роспись настенных образов, часть икон он делал. То есть он просто побоялся, что он не успеет, поэтому он сделал эскиз. А дальше к работе приступил Майков. Плафон «Сошествие Святого Духа апостолам» был закончен при реставрации 1947-1948 года плафон был закрашен водорастворимой краской, мелоклеевой, которую с необычайной легкостью удалось очистить. Это все делалось сознательно, конечно. Реставраторы это все сохраняли. И практически без утрат осталась подробная фотофиксация реставрационных работ. Все мероприятия сводились исключительно к консервации. Почистили, укрепили. Реставраторы 1947-1948 года сделали прекрасную фотофиксацию. Они при разборке делали фотофиксацию, которая вся у нас есть. Вот в архиве прекрасного разрешения черно-белые фотографии, которые явились для нас очень хорошей основой для проведения реставрационных работ. Помимо акварели, там Гау, Садовникова, вот у нас была фотофиксация. То есть все, что разбиралось, все фотофиксировалось.
Одновременно с открытием для публики Малой Церкви Зимнего Дворца открылась в ней и выставка православных церковных облачений из собрания Эрмитажа. А наше путешествие подошло к концу. У микрофона была Анна Всемирна.